The following message is by Pastor John Piper. More information from Desiring God is available at www.desiringgod.org.
Let's pray together.
Давайте помолимся.
Father, we ask for one last time that you would come and give strength and wisdom and faithfulness to your word.
Отче, мы просим еще раз, чтобы ты снизошел на нас и даровал нам силу и мудрость и верность твоему слову.
We pray that your word would run and triumph in the hearts of those who are here.
Мы просим, чтобы слово твое распространялось беспрепятственно и одержало победу в сердцах всех здесь присутствующих.
We pray that the brothers and sisters would be mightily encouraged in their faith.
Прошу, чтобы братья и сестры получили прекрасное духовное ободрение.
Pray that you would give them power for their ministry.
Прошу, чтобы ты даровал им силу для служения.
And I pray that preaching would be made more biblical and more effective.
Я прошу, чтобы проповеди, которые звучат в наших церквях, стали еще более библейскими и эффективными.
Pray that you would fill us with a great sense of confidence that you are for us and that you won't forsake us.
Мы просим, чтобы ты наполнил наши сердца глубокой уверенностью, что ты за нас и нас не оставишь.
And I pray that there would go out from this conference a ripple effect across the churches and across the nation of Russia for the glory of your name.
Я прошу, чтобы результаты этой конференции продолжали распространяться по разным церквам по всей стране.
I pray that there would be a rising tide of missions and of confidence that you can use these churches to reach the nations around the world.
Я прошу, чтобы в результате этого возникли еще многие миссии и разного рода духовные движения для того, чтобы многие люди и многие народы обратились к Тебе по всему миру.
So, Father, exceedingly and abundantly beyond all that we can ask or think, would you work in this hour?
И, Отче, мы просим, чтобы Ты даровал нам гораздо больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем.
I pray in Jesus' name. Amen.
Во имя Христа. Аминь.
What we saw in session number one was that what glorifies God most is when we are most satisfied in Him.
Итак, во время первой сессии мы с вами увидели, что Бог больше всего прославляется в нас тогда, когда мы находим наибольшее удовлетворение в Нем.
And I observed that this is especially true during times of hardship and suffering.
И я заметил, что это имеет особенное применение к страданиям и трудностям.
Because in times of suffering, if your satisfaction in God endures, He clearly is seen to be a treasure above all the things that you are losing.
Потому что даже если в страданиях, если даже в страданиях вы продолжаете оставаться удовлетворенными Богом, радоваться в Боге, то это показывает, что вы цените Бога несравнимо выше всего, что потеряли или теряете.
And in session number two, we saw that the only satisfaction in God that glorifies God is a satisfaction that is based upon right thinking about God.
На второй сессии мы с вами увидели, что Бога по-настоящему прославляет только такая удовлетворенность им, которая основана на правильном размышлении, правильном понимании истины.
So if you are committed to living for the glory of God above all things, you will pursue your satisfaction and right thinking with all your might.
Так что если вы действительно желаете прославлять Бога, то вы будете стремиться и к тому, чтобы радоваться в Боге, и к тому, чтобы верно о Нем помышлять.
Now, in this third session, what I want to do is talk about what it means to preach Christ in view of those first two sessions.
И теперь на третьей сессии мне хотелось бы поговорить о том, как все то, о чем мы раньше говорили, влияет на проповедь.
Now, I could go in two different directions at this point.
мы могли бы пойти в одном из двух направлений.
I could talk about the form of preaching, or I could talk about the content of preaching.
Я мог бы говорить о форме проповеди или о содержании проповеди.
Let me just say a brief word about the implications for the form of preaching.
Позвольте кратко остановиться на том, какие выводы из всего вышесказанного следуют для формы проповеди.
And then we'll spend the rest of our time on the content of preaching.
А оставшуюся часть времени мы будем говорить о содержании проповеди.
If it's important for people to be satisfied in God for His glory and their minds to think correctly about God for His glory, preaching will move in those two directions.
Если важно, чтобы люди были удовлетворены Богом для Его славы, и в то же самое время важно, чтобы люди верно помышляли о Боге для Его славы, значит, проповедь должна затрагивать обе этих вещи.
This side over here, namely the side of right thinking, calls us to do exposition. That is, we use our minds and explain to people in our sermons what the Bible means.
Вот эта сторона, о которой мы говорили, то есть правильное размышление о Боге, четкое понимание истины, призывает нас к экспозиции, то есть объяснению того, что говорит Священное Писание в контексте, так как автор задумал.
We want our people to understand with their minds what the Bible says, and so there is a strong intellectual component to our preaching.
Мы хотим, чтобы люди были способны разумно постигать то, о чем мы говорим. То есть проповедь непременно включает в себя интеллектуальный компонент.
On the other hand, we want our people to have hearts that are aflame with love to God, and so there is another component to our preaching, namely, there is an emotional or an exaltation component.
С другой стороны, мы хотим, чтобы в сердцах людей возгорелась любовь к Богу, чувство по отношению к Богу. Поэтому проповедь включает в себя еще один компонент. Это компонент эмоциональный, восхищение Богом, радость.
And the phrase that I use to describe this kind of preaching is expository exaltation.
И такой тип проповеди я называю экспозиционной радостью.
So I don't think it is faithful preaching merely to academically explain verse after verse.
На мой взгляд, недостаточно просто объяснять стих за стихом значение текста.
And I don't think it is biblically faithful preaching simply to work up people's emotions.
И с другой стороны, я считаю, что это не библейский подход к проповеди в равной степени просто возгревать эмоции.
It's both and. Exposition with our minds and exaltation with our hearts.
Должно быть и то, и другое. Это и разъяснение Писания, то есть мы помогаем людям разумом понимать его, и в то же самое время радость, восхищение, эмоциональная часть.
So here's one of the implications of understanding preaching this way.
Отсюда следует такой вывод, один из выводов.
Sometimes people will say, we worship in our services for a half an hour, and then there is preaching.
Иногда можно услышать, как говорят, в нашей церкви проходит поклонение полчаса, это когда мы поем песни, и затем идет проповедь.
I don't think we should ever talk that way.
Я думаю, что так нельзя даже говорить.
We worship maybe for a half an hour in singing and music.
Мы поклоняемся Богу, может быть, в течение получаса или что-то около того, через музыкальные произведения, через пение.
And then we worship in and through preaching.
И затем мы поклоняемся Богу во время проповеди и через проповедь.
So for me, preaching is a form of worship.
Для меня проповедь является одной из форм поклонения Богу.
What I am doing with Bible in my hand is worshiping over the Word of God.
С Библией в руках я поклоняюсь Богу за Его Слово и размышляя над Его Словом.
My people are watching me worship God over the Word.
И люди, служители в церкви, видят, как я поклоняюсь Богу через Его Слово.
And I'm trying to draw them in to my experience of God in the Word.
И я стараюсь приблизить их к поклонению в Боге, к тому опыту, который я переживаю в этот момент.
So that's what I mean by the implications for the form of preaching.
А вот какое отношение то, о чем мы говорили на этой конференции, на мой взгляд, имеет к форме проповеди.
But I want to spend the rest of our time talking about the implications of our first two sessions on the content of preaching.
А в оставшееся время мне хотелось бы поговорить о том, какое отношение все то, что мы говорили выше, имеет к содержанию проповеди.
So the question I'm asking is, what is involved in preaching Christ?
Итак, я задаюсь таким вопросом. Что включает в себя проповедь о Христе?
And I have five answers.
И на этот вопрос мне приходит на ум пять ответов.
Number one.
Первое.
Preaching Christ involves preaching the truth that God's highest goal in history is the display of His own glory.
Проповедовать Христа непременно включает в себя проповедь о том, что высшая цель Бога в истории – это явить свою славу.
The main thing God created the universe to do, and the main thing He is doing in all of history is to put His glory on display.
Главное, что Бог сделал в истории, и главное, что Он продолжает делать, Он показывает всем наглядным образом свою славу.
There are three reasons why I think this needs to be part of preaching Christ.
Я считаю, что эта истина обязательно должна включаться в проповедь о Христе по трем причинам.
When the glory of God is made central in the universe, we are better protected from changing the gospel into something man-centered. We want to protect ourselves from man-centered gospel.
Когда слава Божия занимает центральное положение, мы защищены в большей степени от искажения Евангелия. Мы уже гораздо менее вероятно будет, что мы превратим Евангелие в что-то человекоцентричное.
I think the church is always drifting toward making ourselves the center of the gospel.
Я думаю, что церкви всегда угрожала опасность, и церковь постоянно сталкивалась с такой проблемой, что человек ставился в центре Евангелия.
But if we say what God is mainly doing in history and mainly doing in the gospel and mainly doing in the church is display His glory, that will protect us from turning the gospel into a man-centered gospel.
Если же мы говорим, что главная цель Бога – это явить свою славу, и если это включено в нашу проповедь об Иисусе Христе, то это предохранит Евангелие от разного рода искажений.
The second reason why it's important to emphasize the glory of God as the center of God's purpose is this.
Вторая причина, почему важно говорить о славе Божьей как о центре Евангелия.
It makes sin intelligible for people when they hear about it.
Когда люди слышат о грехе, это становится для них более понятным.
When Romans 3:23 says, "All have sinned and fall short of the glory of God," people need to have some sense of the importance of the glory of God in order to understand what sin is.
Когда в послании к Римлянам 3 главе 23 стихе мы читаем, что все согрешили и лишены славы Божьей, не достигают славы Божьей, не дотягивают до Божьей славы, то люди должны ясно понимать, что из себя представляет Божья слава. Тогда они смогут понять, что такое грех.
So Paul is saying in Romans 3:23 that sin is a falling short of the glory of God.
Итак, в послании к Римлянам 3:23 апостол Павел говорит, что суть греха сводится к тому, что люди не достигают Божьей славы.
Now here's what I think that means.
На мой взгляд, это означает следующее.
I think Romans 3:23 is best explained by Romans 1:23.
На мой взгляд, смысл 3 главы 23 стиха лучше всего поясняется 1 главой 23 стихом.
Back in Romans 1:23, the problem was that people were exchanging the glory of God for the glory of created things.
В Римлянам 1:23 говорилось, что люди заменили славу нетленного Бога на образ, подобный тленному человеку.
So if we value any created thing above God, we're sinning.
Таким образом, если мы ценим любое творение выше, чем Бога, мы согрешаем.
The reason people do wrong things is because they have wrong values.
Люди совершают неправильные поступки, потому что у них неправильные ценности.
They are not prizing or treasuring the glory of God to the degree that they should.
Они не ценят славу Божью и не восхищаются славой Божьей в той степени, в какой должны бы.
Now, most of the people in the world do not understand sin that way.
Большинство людей в этом мире не смотрят на грех такими глазами.
If you preach against sin in public, most people will think you're just telling people to treat each other better.
А если вы где-то на широкую публику будете проповедовать о грехе, большинство людей подумают, что вы их призываете просто лучше друг к другу относиться.
But what makes sin sin, what makes it so evil, is that sin is against God. It demeans God. It dishonors God's glory.
Но в результате чего грех становится грехом? Грех греховен, потому что он направлен в первую очередь против Бога. Он посягает на Божью славу. Он принижает Бога.
So if we're going to preach Christ as the remedy for our sin, we have to make known the glory of God and its infinite value in God's purposes.
Поэтому, если мы хотим проповедовать Христа, то в первую очередь необходимо, чтобы люди понимали, что такое слава Божья, и понимали, что она занимает центральное положение и бесконечно важна для самого Бога.
The third reason why the centrality of God's glory is crucial is this.
Третья причина, почему важно ставить на первое место Божью славу.
I don't think we can understand what happened at the cross if we don't sense the glory of God as the supreme value of the universe.
Заключается в следующем. На мой взгляд, мы не сможем понять ценность креста, славу того, что произошло на кресте, если мы не оцениваем это на основании Божьей славы.
Let's turn to Romans 3:25 and 26.
Давайте откроем Римлянам 3 главу 25 и 26 стихи. «Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса».
Now notice the emphasis both in verse 25 and verse 26 that God put Christ forward to show His righteousness.
Обратите внимание, и в 25-м, и в 26-м стихах говорится дважды, что Бог предложил Христа, показал Его, явил Его на всеобщее обозрение для того, чтобы показать свою праведность.
So the purpose of God in the cross of Christ is to vindicate, to magnify, to display His own righteousness.
Итак, цель Бога на кресте – это оправдать, доказать свою праведность.
This is a very God-centered understanding of the cross.
Именно такое понимание креста является богоцентричным.
Now, why did God feel it to be necessary to show His righteousness in the death of His Son?
Почему же Богу было необходимо показать свою праведность в смерти Его Сына?
And the reason is given at the end of verse 25. Because in His divine forbearance or patience, He had passed over former sins.
Эта причина названа в 25 стихе. Для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде. Потому что раньше Он прощал грехи.
Now, why does God's passing over former sins make it look like God is unrighteous?
Когда Бог в прошлом прощал грехи, не наказывал за них, обходил их стороной, если так можно сказать, почему могло показаться, что Бог неправеден?
My guess is, if you went up to somebody on the street here in Samara, and you said to them, God has passed over your sins, They wouldn't say, "Oh, he must be unrighteous then."
Я думаю, что если бы вы подошли к любому человеку на улице в Самаре и спросили, сказали ему, знаете, Бог простил вам ваши грехи, то есть просто он вас не будет наказывать, то никто не сказал бы вам, да, так он же неправеден тогда.
But that's exactly the problem that Paul felt like he needed to solve. Passing over sins makes God look unrighteous.
Однако, хотя большинство людей так не скажут и об этом не задумываются, но именно эту проблему старается разрешить апостол Павел. Если Бог прощает грехи, если Он не наказывает за каждый грех, то Бог выглядит несправедливым, неправедным.
Now, why is that?
Почему это?
Because the righteousness of God means He must do what is right.
Потому что праведность Бога означает, что Он должен делать то, что правильно.
What is right for God to do?
Что правильно для Бога?
Who decides what is right for God to do?
Кто решает, что есть правильно для Бога?
God decides what is right for God to do.
Бог решает, что для него правильно.
How does he decide?
А как он это решает?
There's no Bible for him to read. He wrote the Bible.
У него нет какой-то отдельной Библии, он сам написал Библию.
There's nothing outside of God that decides for him what is right for him to do.
Нет никакой силы вне Бога, которая определяла бы для него, что правильно, что неправильно.
God decides what is right to do by what accords with, agrees with the value of his glory.
Бог решает то, что правильно, а что неправильно, на основании своей славы, что согласуется с его славой, а что нет.
The supreme value in the universe is the glory of God.
Верховная ценность во вселенной – это слава Божья.
Therefore, the definition of what is right for God to do is anything and everything that displays and magnifies that glory.
Поэтому определение того, что правильно, а что неправильно, зависит от Божьей славы. Что являет, что умножает Божью славу, то правильно.
But we've already seen that sin is a diminishing or a belittling of the glory of God.
Мы же с вами уже увидели, что грех – это уменьшение славы Божьей.
And now verse 25 says, God is just passing over sins. He's not punishing them.
А здесь 25 стих говорит нам, что Бог проходит мимо грехов, прощает их, не наказывает их.
So it looks like God doesn't value his glory, because he's not punishing the sins that are belittling his glory.
Поэтому могло бы показаться, что Бог проходит мимо грехов, которые направлены против его славы, а значит, может показаться, что он не заботится о своей славе.
The forgiveness of sins and the justification of the ungodly make God look like he doesn't value his glory.
Прощение греха и оправдание беззаконника заставляют Бога выглядеть неправедным, и может показаться, что он не ценит свою славу.
So what does God do to uphold His glory and uphold His righteousness?
Так что же делает Бог, чтобы свою славу приумножить, чтобы поддержать авторитет своей славы?
He sends His Son into the world to bear His wrath against our sin.
Он посылает своего Сына в мир, чтобы Он принял на Себя Божий гнев, направленный против наших грехов.
So what happens on the cross is that the whole world sees God hates sin that much.
Итак, что происходит на кресте? Когда весь мир смотрит на крест, он видит, как сильно Бог ненавидит грех.
Or another way to say it is, God loves His glory that much. He will not let His glory be trampled in the mud without a vindication.
Или то же самое можно сказать по-другому. Крест показывает всему миру, как высоко Бог ценит свою славу. Бог не позволит своей славе быть преуменьшенной никаким грехом.
So I don't think it's possible to preach Christ without somehow setting the stage with the centrality of the value of the glory of God.
Поэтому-то я и говорю, что, на мой взгляд, невозможно по-настоящему проповедовать Христа, не показывая каким-то образом вот этот вот контекст Божьей славы, на фоне которого происходит крест.
Human beings will always look at the cross, and if they are not transformed into God-centered people, they will make their own value the meaning of the cross.
Если люди, греховные люди, не поставят на первое место Божью славу, тогда они исказят Евангелие. В конечном итоге Евангелие превратится в какое-то превозношение человеческой ценности.
How many times in America I have heard evangelicals say, "Oh, look at the cross. That's how valuable I am to God."
Как часто я слышал в евангельских церквях в Америке такого рода проповеди. Евангельские верующие пасторы говорили: «Посмотрите на крест! Он показывает, как Бог меня высоко ценит».
Instead of saying, look at the cross, that's how wicked I am and how valuable the glory of God is.
Вместо того, чтобы сказать: «Посмотрите на крест! Вот какой я нечестивый!» И вот как ценна Божья слава.
And in spite of all of that, he loved me.
И несмотря на все это, он меня возлюбил.
And his love is not a reflection or an echo of my value, but his expression of upholding his value.
И его любовь — это не отражение моей ценности. Его любовь — это незаслуженное мной отражение его славы.
Now, on this first point about the centrality of the glory of God, I have just been assuming with you that it's biblical.
Итак, когда мы раскрывали сейчас первый пункт и говорили о проповеди о славе Божьей, я исходил из того, что мы в принципе понимаем, что таково библейское учение.
So let me just show you a few verses from Isaiah where I'm getting the idea that God's glory, or upholding God's glory, is the main purpose of God in history.
Однако позвольте все-таки показать вам несколько стихов из книги пророка Исаии, откуда я беру основополагающий постулат вот этой идеи, что Бог выше всего ценит свою славу.
For example, let's start in chapter 43.
Давайте начнем с 43 главы.
Chapter 43, verses 6 and 7.
43 глава книги пророка Исаии, 6-7 стихи. «Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил».
«Whom I created for my glory, whom I formed and made».
«Кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил».
So everything, including you, were made to display the glory of God.
Итак, все было сотворено, включая вас, для того, чтобы показать Божью славу.
And then verse 21 of that chapter, the people whom I formed from myself, that they may declare my praise.
В той же самой главе 21 стих, этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою.
And then at the end of chapter 44, verse 23, for the Lord has redeemed Jacob and will be glorified in Israel.
Затем ближе к концу 44 главы, 23 стих, в конце стиха там есть такие слова: «Искупил Господь Иакова и прославится в Израиле».
And then in chapter 46, verse 13, at the end of the verse, I will put salvation in Zion for Israel, my glory.
Дальше 46 глава книги Исаия, 13 стих. Там сказано: «Дам Сиону спасение, Израилю славу мою». Спасение, слава моя.
And then in chapter 48, verses 9 to 11, this is probably the most God-centered three verses in all the Bible. Over and over it says, for my name's sake, for my name's sake. Verse 11, for my own sake, for my own sake. For how should my name be profaned? My glory I will not give to another.
Дальше 48 глава, стихи с 9 по 11. Это, пожалуй, самые богоцентричные стихи, может быть, даже во всей Библии. 48 глава Исаии, с 9 по 11 стихи. Здесь несколько раз говорится: «Ради имени моего, ради имени моего, ради имени моего отлагал гнев мой, ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному.
In other words, God is the most God-centered person in the universe.
Иными словами, Бог — это самая богоцентричная личность во Вселенной.
God's highest passion and highest goal is to display His own glory.
Божья величайшая цель и Его самое страстное желание — явить свою славу всей Вселенной.
This keeps the gospel from being man-centered.
Таким образом, если мы проповедуем о славе Божьем, славе Божьей, то мы не превратим Евангелие в какую-то человекоцентричную весть.
This makes sin understandable as an offense against God.
Во-вторых, это поможет нам правильно понимать, что такое грех, как оскорбление, направленное против Бога.
And it makes the cross intelligible as a vindication of the righteousness of God.
И в-третьих, мы сможем тогда понять, что же из себя представляет Голгофский крест. Крест как оправдание Божьей славы.
Now here's the second observation to make about what's involved in preaching Christ.
Теперь позвольте сделать второе наблюдение, связанное с проповедью о Христе.
This emphasis upon God's display of His own glory is what love is.
Вот этот вот акцент на явлении Богом своей славы, это и есть суть любви.
There are many people who, when I talk about God's own display of His own glory, that doesn't feel like the love of God to them.
Многие люди, когда они слышат такую вот весть о том, что Бог являет через крест свою славу, им кажется, что это мало согласуется с Божьей любовью.
And my argument is, the most loving thing that God can do for blind, dead sinners is at whatever cost to Himself enable us to see and enjoy His glory.
Однако я утверждаю, что самый любящий поступок со стороны Бога, поступок более всего исполненной любви со стороны Бога, это явить свою славу людям.
Let's look at John chapter 11 for just a moment.
Давайте на несколько мгновений взглянем на 11 главу Евангелия от Иоанна. Иоанна 11 глава.
The first six verses of John 11 are the story about Jesus getting ready to go raise Lazarus from the dead.
В первых шести стихах 11 главы рассказывается о том, как Христос готовится пойти в Вифанию, где заболел Лазарь.
Now I'll read this a verse at a time with the translation. You look for the relationship between the love of Jesus and the glory of God.
Я прочитаю сейчас эти стихи один за другим с переводом, а вы обращайте внимание на то, какое отношение они имеют к любви. Как здесь показана взаимосвязь между любовью Христа и Его желанием явить свою славу.
Now a certain man was ill, Lazarus of Bethany, the village of Mary and her sister Martha.
Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее.
It was Mary who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was ill.
Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими.
So the sisters sent to Jesus, sent to him, saying, Lord, he whom you love is ill.
Сестры послали сказать ему, Господи, вот кого ты любишь, болен.
So John is drawing attention to the fact that Jesus loves Mary and Martha and Lazarus.
Итак, Иоанн обращает наше внимание на то, что Иисус любил эту семью, Марию, Марфу и Лазаря.
But when Jesus heard it, he said, this illness does not lead to death, it is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it.
Иисус же, услышав то, сказал, «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий».
Verse 5.
Пятый стих.
Now, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus.
Иисус любил Марфу и сестру ее и Лазаря.
Now, here comes a verse that shocks a lot of people.
И сразу же вслед за этим утверждением о любви Христа следует стих, который способен шокировать очень многих людей.
Because a literal translation makes verse 6 begin with therefore or so.
Потому что в буквальном переводе шестой стих начинается со слов «и так или поэтому».
So let's start over at verse 5 and then read verses 5 and 6.
Давайте прочитаем еще раз пятый и шестой стихи.
Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus.
Иисус любил Марфу и сестру ее и Лазаря.
Therefore, when he heard that Lazarus was ill, he stayed 2 days longer in the place where he was.
Поэтому, когда услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился.
Because he loved them, he let him die.
Поскольку он любил их, поэтому он дал Лазарю умереть.
Why is it loving for Jesus to wait 2 days longer and make sure that Lazarus is really dead?
Почему такой поступок Иисуса Христа, что он промедлил еще 2 дня и убедился в том, что Лазарь точно умер, является проявлением любви?
This caused a huge amount of pain in the lives of Martha and Mary and Lazarus.
Ведь из-за этого и Марфа, и Мария испытали очень большие страдания, переживания, не говоря уж о самом Лазаре, который перенес болезнь и смерть.
Is that the way you think love behaves? Love does that? Lets people die when he could save them?
Как вы думаете, так ли поступает любовь? Дает людям умереть, когда могла бы их спасти?
Now the answer to why that is loving for Jesus to do is given in verse 4.
Ответ на этот вопрос, почему такой поступок со стороны Христа действительно является проявлением любви, заключается в 4 стихе.
This illness, Jesus says, does not lead to death, but is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it.
Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий».
So how would you define love on the basis of that issue, that those set of verses?
На основании этих стихов какое определение вы бы дали любви?
Love does whatever it must do, even if it's painful, in order to display the glory of God.
Любовь делает все, что необходимо, даже если это связано с перенесением страданий и боли, для того, чтобы явить человеку Божью славу.
It is more loving for Martha and Mary to see the glory of Christ than to have their brother not die.
Потому что это гораздо большее проявление любви со стороны Бога, чтобы Марфа и Мария увидели славу Христа, чем если бы их брат не умер, но они не увидели славы Христа.
So my second point is that in preaching Christ, we want to preach the love of God and the love of Christ.
Поэтому второй пункт заключается в следующем. Проповедуя о Христе, мы должны проповедовать о Божьей любви и о Его славе.
But if you don't put the glory of God at the center of your proclamation, do you know what your worldly hearers are going to hear when you preach the love of God?
Но если только вы не поставите на первое место Божью славу, если вы не поместите Божью любовь в контекст Божьей славы, знаете, что тогда услышат ваши слушатели?
When you tell the world that God loves them, they will take you to mean He makes me central. He makes much of me. I'm the most important thing.
Тогда слушатели, мир, когда услышит вашу весть о Божьей любви, будет думать: «О, это значит, что Бог меня выше всего ценит. Это значит, что Он обо мне высоко думает. Это значит, что я центр вселенной».
But what the love of God really is that God is at work to enable those people to enjoy making much of Him.
Однако на самом деле определение Божьей любви совершенно иное. Бог действует и проявляет свою любовь таким образом, чтобы люди ценили Его.
That's the second point.
Это второй пункт.
The love of God must be put within the context of the supreme value of the glory of God.
Итак, любовь Божья должна быть помещена в контекст превосходства Божьей славы.
Otherwise, we will distort the love of God into something man-centered.
Иначе мы исказим само понятие Божьей любви и превратим его в какое-то человекоцентричное понятие.
Now, the third point about preaching Christ is this.
Третий пункт, касающийся проповеди Христа.
We need to preach the cross of Christ, in its fullness from eternal foundation to eternal consummation.
Мы должны проповедовать крест Христов, крест во всей его полноте, от начала до завершения в вечности.
So let me take a few minutes and open for you the meaning of the cross and the meaning of the gospel.
Позвольте постараться раскрыть вам смысл креста, смысл Евангелия.
Let's go to 1 Corinthians chapter 15.
Давайте откроем 1 Коринфянам 15 главу.
This is the clearest definition of the center of the gospel I think there is.
Я думаю, что здесь содержится одно из самых ясных изложений сути центральных идей Евангелия.
So verse 1 of 1 Corinthians 15 says, Now I would remind you, brothers, of the gospel that I preached to you.
1 Коринфянам 15 глава, 1 стих. Здесь апостол Павел пишет, «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам».
And then in verse 3, he says, I delivered to you as of first importance what I also received.
В третьем стихе он говорит, я первоначально преподал вам, или по-другому можно сказать, в первую очередь, как нечто самое важное, преподал, что и сам принял.
And then he gives the basic facts of the gospel.
Дальше он приводит основные факты Евангелия.
That Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that he was buried and that he was raised on the third day.
Что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день.
Now let me mention six aspects of the gospel, and if you leave any one of them out, you don't have good news.
Позвольте назвать шесть составляющих Евангелия, и если любая из них будет пропущена, то это уже не благая весть.
Number one, the cross of Christ was planned.
Первое, крест Христов был заранее запланирован.
I see that in the phrase. According to Scripture in verse 3.
Я вывожу это из фразы «по Писанию» в третьем стихе.
In other words, already in the Old Testament, the cross, the gospel, was planned.
Иными словами, уже в Ветхом Завете, в Писании, крест был запланирован.
And we know from the book of Revelation, chapter 13, verse 8, it was planned from before the foundation of the world.
Из книги Откровения, 13 глава, 8 стих, мы знаем, что крест был запланирован еще до сотворения мира.
So the first thing we need to know about the gospel is that it is not plan B, but was the original plan.
Итак, первое, что мы должны знать о Евангелии, это то, что крест – это не просто какой-то запасной план. Бог нашел, как выкрутиться из сложившейся ситуации. Нет, это был первоначальный Божий замысел.
God did not make up the gospel plan after Adam fell.
Бог не состряпал план избавления человечества после грехопадения Адама.
Before the foundation of the world, there is a book, and in it are written the names of his people, and it's called the book of the life of the Lamb who was slain.
Еще до сотворения мира имеется книга, и в этой книге написаны имена, и эта книга называется «Книга жизни Агнца Заклонного».
So in the mind of God, the slaying of the Son of God had already happened before the world was created.
Итак, в Божьем плане убиение, заклание Агнца состоялось еще до сотворения мира.
So, number one, the gospel is planned.
Итак, первое, что мы должны помнить, Евангелие запланировано.
Second aspect of the cross is that it was a historical event.
Второй аспект, связанный с крестом Господним, заключается в следующем. Крест – это историческое событие.
I get that from the words in verse 3, Christ died.
Я это вывожу из слов в третьем стихе: Христос умер.
That was a moment in history, an event in history.
Это был определенный момент, определенное событие в истории.
If Christ did not die, there would be no gospel.
Если бы Христос не умер, не было бы Евангелия.
Number three.
Третье.
The cross was an achievement. Something was achieved in the death of Christ.
Крест – это достижение, или можно сказать это другими словами. В результате креста что-то было достигнуто. Крест что-то совершил.
And I see that in the words for our sins in verse 3. He died for our sins.
Я вижу это в следующей фразе, опять же в третьем стихе. За грехи наши. Христос умер за грехи наши.
So God achieved something. He accomplished something when Christ died.
Таким образом, Бог чего-то достиг со смертью Христовой.
Let me mention three things.
Что же он достиг?
Number one, he absorbed, Christ absorbed and took away the wrath of God from his people.
Во-первых, Христос принял на себя гнев Божий. Он взял на себя Божий гнев и отвел его от своего народа.
We know that from Galatians 3:13, where Christ became a curse for us.
Мы знаем это из послания Галатам 3:13, где сказано, что Христос сделался клятвою, то есть проклятием за нас, вместо нас.
And the second thing he did, the achievement was sins were covered, sins were taken away.
Второе достижение креста – грехи были покрыты, покрыты.
Colossians 2:14 says, "Our sins were nailed to the cross."
Колоссянам 2:14 там сказано, что наши грехи были пригвождены ко кресту.
And the third thing that happened on the cross is that the righteousness of Christ was consummated or completed.
И третье, что произошло на кресте, праведность Христа довершилась, была завершена.
So those three things at least were accomplished or achieved for us on the cross in history before we ever existed.
Итак, как минимум эти три момента были достигнуты через историческое событие смерти Христа на кресте.
Now the fourth thing that you have to say about the cross is that it is freely offered to all people in the world.
И это было достигнуто еще до того, как мы даже появились на земле. Следующая, четвертая истина о кресте заключается в том, что он предлагается людям не по заслугам.
The achievements of the cross are offered freely for faith alone, not faith plus works.
Достижения креста предлагаются людям не за заслуги, то есть просто по вере, не вера плюс дела.
We are saved by grace through faith, not by works.
Мы спасены, как сказано в Писании, благодатью через веру, и это не от дел.
The fifth thing that we need to say about the cross is this.
Пятое, что необходимо заметить о кресте.
When a person believes, that achievement is applied to them.
Когда человек уверует во Христа, вот эти достижения креста применяются к этому человеку.
And that can be described in four different ways.
И можно сказать об этом разными путями.
We are reconciled to God.
Можно сказать, что мы примирились с Богом.
In Romans 5:10.
Римлянам 5:10.
Number two, we are forgiven for our sins.
Во-вторых, мы прощены. Нам прощены грехи.
In Ephesians 1:7.
Ефесянам 1:7.
Number 3, we are justified and declared righteous in the presence of God.
Мы оправданы, в-третьих, иными словами, Бог своей праведностью объявил нас невиновными.
Romans 5:1.
Римлянам 5:1.
And number 4, we are given eternal life.
И четвертое, нам дана вечная жизнь.
All four of those come through faith in the achievement of Christ.
Все эти четыре факта становятся справедливыми через веру во Христа.
Now, most evangelical pastors, I think, tend to stop preaching the gospel right there and offer those achievements and those applications to people for faith.
Большинство евангельских пасторов заканчивают проповедь о кресте на этих пунктах, вышеперечисленных пунктах. Они просто предлагают людям принять вот то, что совершил для них крест.
And they are glorious achievements and glorious applications to me. They are good news.
И, на мой взгляд, это, конечно, прекрасно. Это славные достижения креста. И если они будут применены к любому человеку через веру, это уже само по себе прекрасно.
But here's my question.
Но я задаюсь таким вопросом.
What makes reconciliation, forgiveness, justification, what makes those good news?
В результате чего примирение, прощение, оправдание становятся именно благой, доброй новостью?
There are wrong answers to that question.
На этот вопрос можно дать и неправильные ответы.
A person might say, I get out of hell.
Человек может сказать, ну, это благая весть, потому что я избавлен от ада.
Or a person might say, I get to go to heaven where my beloved relatives are.
Или человек может сказать, ну, в результате этого я попаду на небеса, где я встречусь со своими дорогими родственниками.
Or a person might say, my conscience is clear and I don't have to have guilt feelings anymore.
Или человек может сказать, у меня совесть становится чиста, меня больше не мучает чувство вины.
Now, I don't think any of those answers is false. They're just not God-centered.
Конечно, я не скажу, что какой-то из этих ответов неправильный, но просто они не богоцентричны.
The reason God forgives our sins is to remove the obstacles so that we can see and enjoy Him.
Бог прощает наши грехи для чего? Для того, чтобы устранить всяческие препятствия тому, чтобы мы видели Его и наслаждались им.
What I'm arguing here on this sixth point is that God Himself, given to us for our enjoyment, is the ultimate good news.
Итак, шестой мой пункт заключается в следующем. Сам Бог, данный нам для высочайшего наслаждения и утешения, это и есть цель Евангелия.
I wrote a book called God is the Gospel. Is that what that is right there? God is the Gospel.
Okay. Я написал книгу под названием «Бог и есть благая весть».
My own personal opinion, this is one of the most important things I've ever written.
По моему собственному мнению, это одна из самых важных книг, которые я когда-либо написал в своей жизни.
I think all over the world people are changing the gospel into kinds of messages that don't make God the ultimate good of the gospel.
По моему наблюдению, по всему миру существует такая тенденция. Люди меняют Евангелие и превращают его в какую-то такую весть, в центре которой не стоит Бог как высшая и окончательная цель.
We think the forgiveness of our sins is the ultimate good.
Мы думаем, что высшее благо – это прощение грехов. Или мы думаем, что то, что Бог меня оправдал, назвал праведным пред собой – это высшее благо.
Or we think that the benefits of an improved marriage and obedient children is the ultimate good.
Или мы думаем, что высшее окончательное благо Евангелия заключается в том, что в моей семье будет больше счастья, взаимопонимания, или мои дети будут более послушными.
Or we think the transformation of our city and its culture is the ultimate good.
Или мы думаем, что преобразование города и культуры нашего общества – это высшее благо.
Or we think the new heavens and the new earth is the ultimate good.
Или мы даже думаем, что новое небо и новая земля – это высшее и окончательное благо.
None of those is the ultimate good of the gospel.
Однако ни то, ни другое, ни третье, ни последнее не является окончательным благом и целью Евангелия.
God is the ultimate good of the gospel.
Бог – это высшая ценность и высшее благо, заключенное в Евангелии.
1 Peter chapter 3, verse 18.
1 Петра, 3 глава, 18 стих.
Christ suffered once, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God.
Христос однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Для чего? Чтобы привести нас к Богу.
Jesus died for you in order to make God look great to you.
Христос умер за вас для того, чтобы Бог в ваших глазах был прекрасным.
The gospel is God doing everything he must do so that sinners could stop making much of themselves and enjoy making much of him forever.
Евангелие – это когда Бог делает все, что необходимо для того, чтобы грешники перестали думать высоко о себе и стали высоко думать о нем и наслаждаться им.
That's number three.
Это было третье наблюдение, связанное с проповедью.
Now the fourth observation about what is involved in preaching Christ is this.
Четвертое наблюдение, касающееся проповеди о Христе, что из себя представляет, что включает проповедь о Христе.
We have 9 minutes.
У нас осталось 9 минут.
Preaching Christ involves preaching conversion as the opening of blind eyes to see the glory of God.
Проповедь о Христе включает в себя проповедь об обращении, под которым понимается открытие глаз, прозрение некогда слепого человека.
So I'm asking you now, what do you think conversion to Christ involves?
В связи с этим позвольте задать вам такой вопрос: как вы думаете, что включает в себя обращение ко Христу?
Would you turn with me to 2 Corinthians chapter 4?
Откройте, пожалуйста, второе послание Коринфянам, 4 главу.
Verse 4.
4 стих.
In their case, 2 Corinthians 4:4, in their case, the God of this world, that's the devil, has blinded the minds of unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God.
2 Коринфянам 4:4. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого.
So what needs to happen for a lost person who is blind to the glory of God? He can't see the glory of Christ, who is the image of God.
Итак, что должно произойти для того, чтобы заблудший человек увидел славу Христову? Это заблудший неверующий человек, у которого сатана ослепил его ум.
What needs to happen is verse 6.
Что должно произойти? То, что должно произойти, описано в 6 стихе.
God, who said, "Let light shine out of darkness," has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.
Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа.
So what is conversion?
Итак, что из себя представляет обращение?
A person is spiritually blind, and when he hears the gospel and looks at Jesus, he is bored and sees nothing interesting and nothing true.
Это когда человек духовно слепой. Он смотрит на Евангелие, он смотрит на Бога, он созерцает Божью славу, однако ему все это скучно, ему это неинтересно, он не видит славы и ценности Бога.
And then one day, as the gospel is being read or heard, God Almighty says, "Let there be light."
И затем в один прекрасный день, когда этот человек слышит Евангелие, проповедь Евангелия или читает Евангелие, и Бог Всемогущий произносит: «Да будет свет!»
This happened to all of you who are born again.
Это произошло со всеми из вас, кто рождены свыше.
You may have been 6 years old or 36 years old.
В этот момент вам могло быть 6 лет или 46 лет.
A time goes by when the gospel is of no interest and you see nothing beautiful in it at all.
Первоначально было время, когда Евангелие не было для вас понятным и интересным, не было привлекательным.
And then one day something happens.
И затем в один прекрасный день что-то произошло.
And your heart opens and now you see beauty. Christ becomes beautiful to you. He becomes compelling. You must have him. He is now Savior and Lord and treasure of your life.
Ваши сердца словно бы распахнулись, и Христос вдруг становится для вас неотразимо прекрасным. Вы видите Его красоту, вы видите, какие огромные сокровища Он из себя представляет.
This is what we should be praying for every day in our churches. Oh God, come down with 2 Corinthians 4:6 power. Come down and open the hearts of our people to see your glory.
И в этот момент вы понимаете, насколько вам нужен Христос, что Он вам нужен любой ценой. И мы должны в своих церквях молиться, чтобы 2 Коринфянам 4:6 действительно состоялось на каждом месте и исполнилось во всех церквах. Господи, повели из тьмы воссиять свету.
So my point on number 4 is that unless you have made the centrality of the glory of God prominent in your preaching, the meaning of conversion won't make sense.
И четвертое наблюдение заключается в следующем. По сути, если вы не поставите славу Божью на первое место, то смысл обращения будет опять же коренным образом искажен и непонятен.
Because conversion is the opening of the eyes of the heart to see and be satisfied with the glory of God in Christ.
Потому что обращение — это как бы прозрение. Бог некогда ослепленному человеку открывает глаза, и человек становится способным видеть славу Христову.
Now my last observation, number 5, is this.
И последнее наблюдение, пятое.
Preaching Christ involves preaching sanctification as the effect of seeing the glory of Christ.
Проповедь о Христе включает в себя проповедь об освящении как обязательном следствии обращения ко Христу.
I don't think it's possible to understand what happens in sanctification if you have not made the glory of Christ prominent in your preaching.
Я думаю, что просто невозможно правильно понять, что происходит во время освящения или в процессе освящения, если только мы не поместим на первое место Божью славу, славу Христа.
So still in 2 Corinthians, just a little bit earlier, in chapter 3, verse 18, let's look at this.
В том же самом послании, 2 Коринфянам, чуть-чуть пораньше, в 3 главе, давайте прочитаем.
We all, with unveiled face, beholding, seeing the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another.
2 Коринфянам 3 глава 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа.
This verse is the most important verse in my life in understanding how my people are transformed into the image of Christ.
На мой взгляд, это фундаментальный стих, необходимый для понимания того, в чем заключается процесс освящения и как происходит освящение людей в церкви.
Nothing will have a greater impact on the way you preach for transformation than this verse.
Вряд ли что-то еще так сильно повлияет на ваш подход к проповеди, если вы хотите произвести какие-то изменения в сердцах слушателей, чем этот стих.
Do you want your people to be as loving as Christ and as bold as Christ and as wise as Christ?
Хотите ли вы, чтобы люди в ваших церквях были такими же смелыми, как Христос, такими же любящими, как Христос, такими же мудрыми, как Христос?
How are you going to help your people become more and more like Jesus?
Как помочь людям более и более уподобляться Христу?
And the answer is so clear in verse 18.
Ответ очень ясно показан в 18 стихе.
Beholding the glory of the Lord, we are being changed.
Взирая на славу Господню, мы преображаемся.
People are changed by seeing the radiant, magnificent, compelling beauty of the glory of Jesus.
Люди преображаются, когда видят сияющую, прекрасную, неотразимую славу Иисуса Христа.
So, brothers, what's your job?
Итак, братья, какова ваша задача?
Show them, show them, show them Christ.
Покажите им, покажите им, покажите им Христа.
And when they see Christ in your preaching, they will be changed.
И когда они увидят Христа в вашей проповеди, тогда они будут преображаться.
It won't work to just hammer on them and say, change, change, change. It won't work.
Если вы будете бросаться в них лозунгами и призывами, изменяйся, 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 это ни к чему не приведет, это просто не сработает.
Sunday after Sunday, you put Jesus on display for them. You show them the whole panorama of His magnificent greatness.
Воскресенье за воскресеньем вы должны рисовать картину жизни Иисуса Христа. Вы должны показать все, что Библия говорит о Нем.
And according to God's word, they will be changed.
И согласно Божьему слову, они будут преображаться.
So in summary, let's conclude.
Итак, давайте подведем итоги.
Preaching Christ involves, number one,
проповедь о Христе включает в себя, во-первых,
preaching that God's ultimate purpose in the universe is to display His glory.
Включает в себя весть о том, что высшая цель Бога во Вселенной – это явить свою славу.
And point number two, that this display of His glory is what love mainly does.
Второй пункт. Явление Божьей славы – это высшее проявление Божьей любви.
And number three, the cross is the price that God paid so that you and your people could see and enjoy the glory of God.
Третье. Крест – это та цена, которую Бог заплатил для того, чтобы вы и все ваши люди в ваших церквях наслаждались Божьей славой.
And number four. Conversion is the work of God to open the eyes of the blind to see and enjoy the glory of God in Christ.
Четвертое. Обращение необходимо понимать как действие Божие, направлено на то, чтобы дать прозрение, открыть глаза человеку, чтобы он мог видеть славу Христову.
And finally, sanctification is the effect of your people faithfully seeing in your preaching and in the word the compelling value of the glory of God in Christ.
И в-пятых, освящение – это необходимый результат того, что люди будут через ваше служение, через ваши проповеди видеть славу Христа.
And when we and our people see the glory of Christ, we are satisfied in Him, and when we're satisfied in Him, He is most glorified in us.
И когда мы будем созерцать вместе со всеми людьми в наших церквях, когда мы будем созерцать славу Христову, мы будем наслаждаться им, мы будем удовлетворены им, а когда мы больше всего удовлетворены им, Он больше всего прославляется через нас.
So as I pray for you, before I leave, let me just thank you again for your amazing attentiveness to me. I really deeply appreciate what you have given me.
Перед нашей заключительной молитвой позвольте сказать, что я очень благодарен вам за то, что вы меня внимательно слушали. Я не могу выразить, насколько я вам за это признателен.
It has felt to me like a very great honor to be among so many faithful pastors and young men moving toward the pastor.
Мне было очень приятно, для меня это очень большая честь быть в окружении многих пасторов и также молодых людей, которые в будущем станут пасторами.
I want to feel like our arms are linked in a great global cause between Russia here and us in America.
Я бы хотел думать, что мы с вами стоим рука в руке, держимся за руки и боремся за одно и то же глобальное дело, дело Божье.
God is at work in the world today, all over the world, in ways that make me and you very small.
Бог действует даже сейчас повсюду в этом мире, и Он действует такими путями, что мы, наблюдая за Его действием, ощущаем себя очень маленькими.
And the thrilling thing is that we in America and you here can be a part of something so vastly greater than our two nations.
Однако, как приятно осознавать, что мы в Америке, вы в России, а можем ощущать себя частью этого глобального Божьего замысла, который намного выше и больше, чем наши две страны.
If Jesus tarries, if he waits to come back, America will pass away and Russia will pass away, but the word of God will never pass away.
Если Христос замедлит, если Он даст нашей истории еще продолжаться, то когда-нибудь Америка прекратится, исчезнет, когда-нибудь Россия исчезнет, превратится во что-то другое, но Слово Божие никогда не исчезнет.
And so I look forward to the day in heaven when I will see you all again if I don't see you sooner.
И я ожидаю того времени, когда увижусь с вами на небесах, если Господь не приведет нам увидеться раньше.
Now let's pray together.
Давайте помолимся.
So, Father, we turn all of that into prayer.
Небесный Отец, мы хотели бы помолиться обо всем том, о чем мы говорили.
And we say, come to the great needs of America and the great needs of Russia.
Мы просим, чтобы Ты пришел и ответил на великие нужды наших стран Америки, России.
Come and strengthen your church by exalting your Son.
Приди и укрепи Твою церковь, возвеличивая Сына Твоего.
May there rise up hundreds of pastors here in Russia who know how to preach Christ faithfully from the Word of God.
Пусть в России появятся еще сотни пасторов, которые знают, как проповедовать Слово Божие.
Knit our hearts together, knit our hearts together over the miles.
Скрепи наши сердца воедино, даже если нас будут разделять большие расстояния.
And complete your great saving purposes for the whole world.
И доверши Твое великое спасение для этого мира.
And hasten the day when Jesus returns.
И ускорь тот день, когда вернется Господь Иисус Христос.
In His name we pray. Amen.
Во имя Господа нашего. Аминь.
Thank you for listening to this message by John Piper, pastor for preaching at Bethlehem Baptist Church in Minneapolis, Minnesota. Feel free to make copies of this message to give to others, but please do not charge for those copies or alter the content in any way without permission. We invite you to visit Desiring God online at www.desiringgod.org. There you'll find hundreds of sermons, articles, radio broadcasts, and much more, all available to you at no charge. Our online store carries all of Pastor John's books, audio, and video resources. You can also stay up to date on what's new at Desiring God. Again, our website is www.desiringgod.org. Or call us toll-free at 1-888-346-4700. Our mailing address is Desiring God, 2601 East Franklin Avenue, Minneapolis, Minnesota, 55406. Desiring God exists to help you make God your treasure, because God is most glorified in us when we are most satisfied in Him.